7 декабря генерал Пуль писал атаману из Екатеринодара: «Ваше письмо от 6-19 декабря лично передано мне Исаулом Кульгавовым. Я должен поблагодарить вас за то, что вы так полно и откровенно высказали ваши взгляды, хотя я очень сожалею, что они не гармонируют с моими собственными по вопросу о назначении генералиссимуса, долженствующего командовать всеми русскими армиями, действующими против большевиков. Я постараюсь ответить одинаково откровенно. Я смелюсь указать вашему превосходительству, что я считаю вопрос назначения главнокомандующего пунктом, о котором следовало бы сперва посоветоваться с союзниками, так как я вынес впечатление из вашего письма, что вы считаете, что только с союзной помощью и союзным снабжением вы сможете наступать или даже удержать занятое вами. Инструкции от моего правительства указали мне войти в связь с генералом Деникиным, представителем в британском мнении русских армий, действующих против большевиков. Поэтому я сожалею, что для меня невозможно обдумывать признание какого-либо другого офицера таковым представителем. Я вполне отдаю себе отчет в той великолепной работе, которую ваше превосходительство так искусно выполнили с донскими казаками. И я смелюсь поздравить ваше превосходительство по случаю ваших блистательных побед. Я надеюсь, что ваше превосходительство теперь покажете себя не только великим солдатом, но и великим патриотом. Если я буду вынужден вернуться и доложить моему правительству, что между русскими генералами существует взаимная зависть и недоверие, это произведет самое болезненное впечатление и, безусловно, уменьшит шансы того, что союзники окажут какую-либо помощь. Я предпочел бы донести, что ваше превосходительство показали себя настолько великим патриотом, что согласились даже подчинить ваши собственные желания общему благу России и согласились служить под командой генерала Деникина. Как я уже устно уведомил князя Тундутова, я буду рад встретиться с вашим превосходительством неофициально и обсудить весь вопрос в случае, если вы этого пожелаете. И я не думаю, что мы не придем к удовлетворительному разрешению этого вопроса. На это свидание я привез бы с собой генерала Драгомирова из штаба генерала Деникина. Имею честь быть вашего превосходительства покорным слугой Пуль, генерал-майор, командующий британской миссией на Кавказе. Атаман не хотел признавать генерала Деникина главнокомандующим не потому, что войско Донское и Деникин жили не в ладу, не потому даже, что генерал Деникин не хотел отрешиться от старого взгляда на казаков как на часть русской армии, а не как на самостоятельную армию, чего добивались казаки и за что боролись, но потому, что атаман считал генерала Деникина неспособным на творчество и притом совершенно не понимающим характера войны с большевиками и считал, что генерал Деникин погубит все дело. Кто угодно, но только не Деникин с его прямолинейной резкостью и уверенностью, что можно силой заставить повиноваться. Атаман считался с обаятельной внешностью Деникина, с его умением чаровать людей своими прямыми солдатскими честными речами, которыми он подкупал толпу, но за этими речами атаман видел и другое. В то время как на Дону были вызваны все производительные силы страны и создана покорная армия, генерал Деникин опирался на кубанских казаков и офицерские добровольческие полки. Солдатам он не верил, и солдаты не верили ему. Армия не имела правильного снабжения, не имела точных штатов, не имела уставов. От нее все еще веяло духом партизанщины. А партизанщина при возникновении красной, почти регулярной армии была неуместна. Генерал Деникин борьбе с большевиками придавал классовый, а не народный характер, и при таких условиях, если его не подопрут извне иностранцы, должен был потерпеть крушение. Боролись добровольцы и офицеры, то есть господа, буржуи против крестьян и рабочих пролетариата. И, конечно, за крестьянами стоял народ, стояла сила, за офицерами только доблесть. И сила должна была сломить доблесть. Генерал Деникин угнетал проявление кубанской самостоятельности. Он не считался сарадой. Такого же отношения надо было ожидать и к Дону. Это охладило бы казаков и могло бы окончиться катастрофой. Генерал Деникин не имел ничего на своем знамени, кроме единой и неделимой России. Такое знамя мало говорило сердцу украинцев и грузин. Разжигало понапрасну страсти, а силы усмирить эти страсти не было. Деникин боялся сказать, что он монархист, и боялся пойти открыто с республиканцами. И монархисты считали его республиканцем, а республиканцы – монархистом. В учредительное собрание уже никто не верил, потому что каждый понимал, что его фактически не собрать. Презрительным названием «учредилки» оно было дискредитировано, унижено и опошлено в глазах народа. «Иди, Деникин, за царя!» Он нашел бы некоторую часть крестьянства, которая пошла бы с ним. «Иди он за народ, за землю и волю!» И за ним пошли бы массы. Но он не шел ни за то, ни за другое. Демократия отшатнулась от него и не верила ему, и Деникин боялся призвать ее под знамена.